Добрый день! Я приветствую в нашу виртуальную студию замечательного человека, гостя из Иерусалима, узника Сиона Иосифа Менделеевича. Приветствую вас, Иосиф, шалом вам!
Приветствую!
Вопрос, к которому я хотел сегодня обратиться и попросил вас поделиться вашим опытом, это вопрос весьма актуальный. Думаю, что многое, что происходит сегодня в Америке, и то даже насилие, которое мы видели и летом, и в момент, когда люди ворвались в Капитолий, в значительной степени является следствием того, что у людей поехала крыша. Продолжающийся уже второй год буквально карантин, он приводит людей в вот такое вот нервное состояние. Вы были в заключении в советском лагере, если я не ошибаюсь, 11 лет, правильно? И в частности вас бросали в карцер. Вы были во Владимирской тюрьме, в одиночной камере. Как вы не сломались? Потому что то, что слышал я еще в Москве, что вас, когда бросили в Владимирскую тюрьму, то люди там сходят с ума. Как же вы не сошли с ума?
Конечно, объяснить себя очень трудно. Лучше было бы, конечно, чтобы кто-то объяснил, показывал, вот смотрите, вот у него так, вот у него так. Можно ошибиться. Но я действительно тоже уже, особенно из-за вопросов, которые постоянно задают, я тоже пытался провести какой-то самоанализ. Но я должен сказать, что вначале у меня не было какой-то задачи преодолеть чего-то. Я жил нормальной жизнью. То есть, когда человек напрягается, он должен преодолеть, он может сорваться, действительно. Вот. И никогда так не формулировался задачу. Ну, живут люди, я живу тоже, все нормально. Может быть, это первая рекомендация. Вообще не делать как бы из мухи слона. Не сравнить, безусловно, карантина в Иерусалиме с одиночкой, даже не обязательно карцером, одиночкой в Владимирской или любой другой тюрьме. Да. Потому что какой здесь карантин? У нас вот можно ходить в супермаркеты, можно ходить в поликлиники, там и все, все. На самом деле выходишь на улицу, ну, как бы есть какие-то ограничения, но это вообще ничего из себя не представляет. Но главное, я думаю, конечно, ответ – это не говорить, ой, я этого не выдержу, ой, это невозможно. Потому что как ты только это сказал, ты уже себя наполовину закопал. И надо поэтому себя успокаивать и говорить, это все нормально. Люди пережили и не в таких условиях были. Граф Монте-Кристо, сколько он там, 17 лет был, нормально. Безусловно, это зависит от психики человека. И тут я не могу как бы рекомендовать, чтобы крыша не поехала. Надо, конечно, изначально, чтобы она в начальный отчетный момент не ехала никуда. Тогда она и не поедет дальше. Что я делаю обычно? И сейчас то же самое. Просто я намечаю, что я буду делать в течение дня. Ведь на самом деле можно очень много сделать. Я преподаю по Зуму, надо готовиться. Я очень занят, на самом деле. Мне просто нет времени думать, что что-то не так. Все очень нормально. Поэтому если человек занят чем-то, и заранее, главное, что заранее должен составлять план хотя бы на один день. Вот что я сделаю, что мне надо сделать по дому, что мне надо, если женат и дети, и все, что надо делать с детьми, что надо учить, может быть, есть возможность с кем-то сделать хевруту по Зуму. И все, и день идет, потом думаешь, ну, наконец, хотя бы немножко передохнуть.
Кстати, я прошу прощения, вы здесь напомнили мне слова Раби Менахем Мендель из Скотска. Он говорил, я хотел бы, чтобы мои ученики были так заняты добром, чтобы назло у них просто не хватало времени.
Да, может быть. Именно это я хотел сказать. Вы знаете, очень много происходит от какого-то эгоцентризма. Что вот я вот не выдержу, вот у меня так. И надо понять, что ты это, в общем-то, ну кто мы такие? Да? Я вот это сказал позавчера на израильском телевидении, это вызвало у людей смех. А ведь на самом деле так, когда ты думаешь, что мне нужно, мне положено, я должен что-то сделать, и все, и не получается, это вызывает какое-то уныние, разочарование, состояние кризиса. Поэтому надо понять, ну кто мы такие? Ну, слава Богу, мы живем. Можно радоваться, что мы живем. А ведь, не дай Бог, может оказаться у нас не только коронавирус. Знаете, у нас в Израиле рассказывают такой анекдот. Одна жена приехала с мужем в больницу в тяжелом состоянии. Врач сказал, у него инфаркт. Она говорит, ну, слава богу, хотя бы не коронавирус. Знаете? Вот это такое преувеличение, сам себя начинаешь сводить с ума. Всякая болезнь могут быть. Человек должен быть, как у нас говорят, человек должен сделать чего за, скажем, за день до смерти. Мы же не знаем, когда будет смерть. Вот в том-то и оно. Чего надо делать постоянно? Надо быть постоянно.
Что такое чува?
Чува. Разобраться с самим собой. Подумать, что ты сделал в этой жизни. Что было нехорошо. Решить, постараться изменить и исправить. И вот это и есть чува. Да? Каждый день надо думать о своих поступках, что было не так, что можно исправить. И приготовиться, всегда быть готовым к тому, что может произойти, и что-то очень плохое. Люди говорят, самое худшее. Смерть – это не самое худшее. Вы знаете, можно сказать, смерть быстрая, быстротекущая, она вообще очень хорошо. Да, ты не заметил, ведь всегда когда-то это произойдет, не дай бог, через 120 лет, но это когда-то произойдет. Поэтому, когда человек очень думает, что весь мир существует для него, и все должно быть хорошо. И когда ты стараешься, ничего не получается, это может, безусловно, вызвать депрессию, упадок сил и прочее, прочее. Мир создан для всех людей. Мир создан для, скажем, если я, поскольку я патриот еврейского народа, мир сотворен для народа Израиля. Нас так много, я одна клеточка от этого большого народа. Нас миллионы. Да? И если я вот рассказал такую притчу, которое было со мной как раз, когда меня осудили на суде 3 годам заключения во Владимирской крытой тюрьме за соблюдение субботы. И вот везут там, как известно, столыпинские вагоны, и они, я думаю, до сих пор практикуются. Это гениальное изобретение еще с времен министра Столыпина. Значит, людей возят, как я не знаю, как в Штатах возят заключенных, в Израиле возят на автобусах специальных, да, на машинах. Ну, а в Советском Союзе возили на поездах. Да, и целый... Вот я стою там, ну, хорошо, было действительно немного заключенных. Я мог стоять у зарешетчатого окошка и смотрел на этот однообразный, скажем, уральско-русский лес. Вот едешь и едешь, едешь и едешь. То есть я ехал из Урала, везли меня во Владимир. Это примерно, скажем, на поезде было где-то 72 часа, 3 суток. Стоишь, смотришь и видишь леса. И они тебя машут вот так руками, прощай, прощай, прощай. Вот так какое-то навело на меня какое-то уныние. И я подумал, нехорошо, нехорошо быть в унынии. Да, это плохо кончится. И вот, что надо делать с этим? И я подумал про себя, ну вот, я, кто я такой, Менделеевич? Это какой-то листок такой, который дрожит под ветром. И вот может подуть очень сильный ветер, и сорвать этот листок. Но ведь я только листок, а листок я часть дерева. А само дерево, оно стоит мощно, оно никуда не денется. Поэтому даже если этот листочек сорвется, я принадлежу ко всему этому дереву. И с этим деревом ничего не случится. Это как бы самоаннигиляция. Я сказал, ну, подумаешь такое. Вы знаете, это странный эффект. Когда я это подумал, у меня этот образ возник, я думаю, что это был Божий подарок мне. Мне стало очень легко и спокойно, и комфортно. То есть, когда ты уничтожаешь свое эго, я, и как это важно, я должен бороться за жизнь, понимаешь? Ну, не буду бороться за жизнь, я буду стараться жить хорошо, и все. Но я не падаю в уныние. Мне стало так легко и просто. Я победил страх смерти. Вот это очень как бы формула, я не знаю, применима ли она для других, но когда ты говоришь, ну, кто я такой? Знаете, у нас в России еще, помните, было такое выражение. Ну, кто ты такой? Да? То есть, ну, кто я такой? Подумаешь, Иосиф Менделеевич. Ну, меньше будет одним. И тогда ты победил смерть. И победил страх. И ты живешь, потому что не понимаешь самоценность. И, безусловно, как я уже говорил, очень важно это думать о других. Вот мне почему-то в голову приходит, извините, если это не по делу, вот несколько дней вспоминая такую ситуацию во Владимирской крытой тюрьме, но ведь там же не всегда в одиночке. Знаете, одиночка – это очень комфортный отель. Там никто тебе не мешает, никто пачкает мозги, не действует на нервы, ты сам с собой. Об этом я чуть попозже говорю. А в основном сидишь. Там сидит, правда, политзаключенный, но ведь они тоже разные бывают. Нудники и совсем не политзаключенные. 5, 6, 7, 8 человек в одной камере. Настолько, что вообще ходить некуда. Вот на самом деле, когда по сторонам нары, то внутри есть какое-то пространство. Так они, гады, поняли, что пространство – это хорошо. Они поставили большой стол, который никому не нужен. Вот. И в результате этого ты можешь проходить вот только между нарами и столом одному человеку. Поэтому ходили каждый в свое время. Значит, ты полчаса отходил, значит, чтобы другой отходил. Я уже не говорю о всех других прелестях камеры. И вот там оказалась как раз такая камерная ситуация. Один, кстати, украинец из молодых националистов. Он что-то вклинился, что другой, который с ним сидит, тоже украинец, он стукач, и он на него доносит, и он пишет на него какие-то кляузы, и он, значит, там потребовал, чтобы его перевели, и стал буянить, его посадили в карцер. Значит, вы освободили его из карцера, представьте себе, куда его из карцера привезли, обратно в ту же самую камеру. И вот стоит этот здоровый мужик и плачет. Ему неохота идти назад в карцер, но он не может уступить своему принципу. Мне так стало его жалко. Знаете, я еврей, вообще религиозный еврей, скажем так, я не патриот, не украинец, никого другого, но я уважаю всех людей, безусловно. Я подошел к нему, я его обнял. Представьте себе, в камере сидят еще 6 лбов и смотрят. Я его обнял и сказал: слушай, Сема, я тебя буду защищать лично. Я не дам тебе никому тронуть. Останься здесь, но что ты будешь снова делать в карцере? Я обещаю тебе, тебя никто не тронет, не будет за тобой подглядывать и прочее. Я помог ему, ему дал зацепку. Представьте, он остался. Какое-то счастье. Вот видите, что ты помог человеку. У меня был еще один случай. Извините, я расскажу другой случай. У нас был зубной врач. Он был армянином. Ну, вообще, как бы армянин, так же, как все люди. Люблю армян, люблю украинцев, люблю русских. Но больше всего, конечно, я люблю евреев теоретически. Сидеть с евреями тоже очень тяжело. И вот этот армянин курил. И мы установили, что курить можно на нарах у форточки на втором этаже полчаса. А у нас тем временем разгорелся какой-то политический спор, и он, значит, сидит и курит дальше. Я ему сказал: вы злоупотребляете нашим добром. Вот мы вам разрешили полчаса, а сейчас вы нас уже целый час травите своим никотином. Он так обиделся, и он сказал: я вас всех ненавижу, вот вы так меня прищемляете. Здесь меня никто не любит, он сказал. Я так подумал: ну вот этот толстый, некрасивый мужчина, да, нехороший на самом деле, нехороший, наверное, хороший, сделал что-то для своего народа, но так как человек, он не очень приятный. Как он может ожидать, что его кто-то будет любить? За что его любить? Я так сидел, представляете, этот человек сидит в камере, не в одиночке, где у него простор, а со всеми этими людьми, с каждыми своими слабостями и все. Я думаю, наверное, он прав. Ведь каждый человек может жить только тогда, когда его кто-то любит. Как он, бедный, здесь проживет, если он живет с таким состоянием, что его никто не любит? Я его буду любить. Он объявил бойкот. Он говорит: я с вами не разговариваю. И я вот в течение месяца, все время, если что-то... А я был старостой. И так у меня, знаете, Йосеф в тюрьме, в Таре был старостой в тюрьме. Я был тоже здесь. Всегда меня назначали старостой. Я ему всегда постараюсь кусочек хлеба побольше дать, там еще каши что-нибудь и все. Всегда с ним говорил. Он не отвечал. Но если не говорил, он сидит, как и все, я разговариваю со всеми. Через месяц он добился, чтобы его перевели в другую камеру. Вот я, как сегодня, вижу эту картину, он стоит у проема дверей, оборачивается ко всем нам и говорит: вы все негодяи, кроме Менделеевича, он человек. Знаете, вот эта личная победа, смотрите, до сих пор прошло как много времени, я горжусь этой своей личной победой. Когда вас это занимает все время, вот эти ситуации, как их надо разобрать, вам это близко к сердцу. Но если вы сидите один в своей квартире, это другая проблема. Сейчас об этом поговорим. А если вы сидите с людьми, у вас целый день занят. Как помириться с людьми, как им не наступать на ноги, как бы помочь какому-то человеку. Жизнь полна. Жизнь полна очень многих важных и нужных мелочей, которые на самом деле это не мелочь совсем. Это определяет, кто ты как человек. С одной стороны, мы не должны подаваться в уныние, как я уже сказал, наша ценность невелика, чтобы с нами не было, но с другой стороны, каждый из нас родился человеком, и мы должны в любой ситуации оставаться человеком. Это требование, которое предъявлено каждому из нас. Будь человеком. Вы знаете, вот когда Каин собирается убить Хевеля, на иврите говорят, Авеля, да? Что ему говорит Кадош Боруху? Я говорю: я знаю, что ты хочешь сделать, но ты владей собой. А Каин мог бы сказать, да что ты самое, что я должен владеть собой? Почему вообще Ашем обращается к нему с таким требованием? Владеть, потому что ты человек. А люди – это их код генетический. Они должны и обязаны быть добрыми, хорошими, помогать другим и владеть собой, и не поддаваться своим страстям. Вот даже борьба со своими страстями, со своими слабостями – это часть вашей жизни, которая занимает время. Если вы заметили за собой какую-то определенную слабость, вот у вас есть предмет, как исправить. Вот. Почему мне не, сегодня я не понравился себе? Что я сделал такое нехорошее? Есть о чем думать. Да? Вот это как бы часть раздумий, размышления над собой, над самим собой, над своими поступками занимает очень много времени. Заполняет ваш мир. Ваша обязанность быть человеком. Каждый из нас в любой ситуации, в одиночной тюрьме, в комфортабельной квартире, он должен быть человеком. Он должен думать о том, как бы помочь другому, как уважить другого. И таким образом ваш день заполнен. Ну и, конечно, в камере это целая эпопея. С утра я встаю, мне нужно молиться. Да? Значит, я должен каким-то образом построить свой день так, чтобы не мешать другим, чтобы они уважали мою молитву. И чтобы, значит, как-то устроиться, представьте себя. А если вы находитесь в лагере, так это вообще большая задача. Вот как молиться в лагере? Запрещено выходить из барака. Представьте, барак – это самое, скажем, ну там 50-60 человек на нарах, ночью свет погашен, воняет от портянок, от пота и, извините, от всего другого. Как невозможно там молиться? Как молиться там, никакой святости молитвы не получается. Представляете, вот у вас задача такая, как устроиться так, чтобы молиться. И вдруг наше лагерное начальство решило облагодетельствовать заключенных, построило хороший бетонный туалет для всех. Да? Представьте себе, с одной стороны 50 толчков, извините за выражение, и с другой стороны 50 толчков. Вообще это как бы превращается в клуб. Люди сидят друг напротив друга и беседуют. Но ночью это вообще... кайф. Почему? Потому что этот самый общественный туалет находился примерно так, 30 метров от бараков. Вот. Конечно, это издевательство. Представьте себе в Сибири, да, снежная пурга, холодно все. Надо выйти по малой нужде, туда идти куда-то, в эту пустыню в снежную. Ну, люди пытаются оправить свои потребности прямо у барака. А там уже менты стоят. Пишут рапорты, им за это, я не знаю, дают, наверное, надбавку к зарплате или еще вот. И вот бедные, надо мучиться идти туда, в туалет. Я посмотрел примерно, когда рассвет, и я иду в туалет. Вот иду в туалет, естественно, по дороге останавливаюсь, выкапываю в сугробе снега себе какое-то самое укромное местечко, стою там и молюсь. И представьте себе, какое наслаждение. Чистый снег, чистое небо, вот. Преимущество в лагере, что он всегда находится вне города. То есть там нет никакой полюции, нет никакого загрязнения внешней среды. Ты же свежим воздухом. Молишься ты и Творец.
Вот. Холод. Ну,
как бы, так одеваешься вместо одной тряпочки, две и три тряпочки на себе, уже не так холодно. Да, потом, знаете, это русский способ согреваться. Стоишь вот так, оп, так это согреваешь нормально. Никаких проблем. И вдруг скрип сапог наряда, они обходят лагерь. Вот. Я быстренько выхожу из этого сугроба. Ты куда? Я говорю, я иду в туалет. Все законно. Вот представьте себе, даже такое как бы наказание, для других это наказание. Туалет так далеко ночью, с утра куда идти? А для меня это награда. Представьте, вот как бы все эти обстоятельства, продумать, как это сделать, как чтобы тебя не поймали и все. Ну, как, конечно, очень трудно это перевести на жизнь, скажем, в США или в Израиле. Но это просто пример того, что как много нужно сделать, как нужно подумать обо всем. Вот вчера на меня, скажем, жена рассердилась за что-то. Значит, у меня такая задача, да? Ну, это пример. На самом деле, я давно уже научился не сердить ее. Она научилась у меня не сердиться, потому что она специалист по семейным конфликтам, и она знает, как это получается. Ну, предположим, значит, вот я должен теперь, значит, я должен найти подходящий момент, чтобы попросить у нее извинения. Я должен подумать, как сформулировать так, чтобы она поняла меня, чтобы она поняла, что я действительно сожалею, а ты не просто, ну, извини, да. по-настоящему, да? Потом, и как, вот получив это извинение, как сразу дать ей комфорт, чтобы она почувствовала, что как это здорово, что она изменила, да? Она в этом смысле сделала больше для меня, чем я для нее и так далее. Просто это все эти маленькие бизнес-сцены, они очень важны в жизни. Думать о других. И кроме того, распорядок дня. С утра встал, у вас физзарядка, у вас молитва, да, у вас какая-то учеба, у вас потом какие-то повторения того, что ты изучил. Я говорю, день у меня запомнил.
Я, прежде всего, конечно, потрясен вашим рассказом. Вы сказали, что первое – это смотреть на любую ситуацию без уныния. Да? И вот я помню, что как-то вы говорили, что когда вас бросали в карцер, и вас хотел изначально начальник лагеря, он говорил, ты вот не подчиняешься, не работаешь в субботу, я тебя уничтожу, ты меня здесь...
Я тебя сгною.
Да. И вас повели туда солдаты в карцер бросать. А вы сказали, что соблюдение субботы – это два ангела, ведут меня с почетом.
Какое счастье!
То есть один человек может посмотреть на себя и пожалеть себя, и привести себя своим взглядом на эту ситуацию и своим словом, с которым он обращается к самому себе, в уныние. Эту же самую ситуацию человек может посмотреть, и вместо того, чтобы увидеть стакан наполовину пустым, он может этот же самый стакан увидеть наполовину полным. Даже какой стакан?
Тем более, что это правильно. Тем более, что это именно так.
Но правильно то, что у человека в голове. Это правильно. Это есть его истина. И если он смотрит на то, что его ведут два охранника в карцер для того, чтобы совершить над ним жестокий суд, издевательство, насилие, по сути, это пытка, а человек, которого ведут, он находится в своем духовном внутреннем пространстве, и он решает, что это ведут его ангелы. Вот это победа человека над этими охранниками и над этим режимом преступным, которое эту победу каждый может одержать у себя внутри. Это первое, что я выучил из того, что вы сказали. Второе, я должен сказать, что я помню как-то, с моими учениками уже в этой молодежной организации «Рейдж» я занимался, как мы обычно это делаем, в праздник дарования Торы Шивот, после трапезы, до самого утра мы занимаемся. И вот было много людей у меня в комнате. Один из ребят, которого я признаюсь, однажды я выгнал из школы. Он был таким дручуном, и мама, в конце концов, отдала его в военную академию, и он стал военным, и как раз в этот момент его послали в Ирак. И в Ираке он попал, в частности, в засаду и отстреливался из пулемета и сказал себе, если только я выживу и у меня останется левая рука, то я приду в школу Синай Академи, в которой тогда когда-то он учился, и попрошу, чтобы мне дали тфилин. И вот так это произошло. Он пришел ко мне, попросил тфилин, и наша дружба с ним восстановилась. И вот проходит несколько лет, и он сидит у меня и занимается. И я вдруг спрашиваю его, скажи мне, Алекс, которого на самом деле звали Шломо. Скажи мне, пожалуйста, а вот ты ведь был солдатом, Marines, то есть тебя подготовили к очень такой важной обязанности защищать Америку, идти в атаку. Как тебя учили подняться под пулями, когда свистят пули, идти в атаку? И он вдруг сказал тогда всем, буквально то, что сказали вы. Нас учили представить себе, что ты уже умер. Тебя уже нет. Как можно подняться, когда свистят пули, ведь это страшно, тебя могут убить. Тебе есть что терять. А ты представь себе, что ты уже убит. Тебе нечего терять.
Преподавать в академии американской.
Вы можете преподавать в академии. То есть в каком-то смысле я думаю, что у нас в нашей еврейской традиции есть такое понятие, как битуль ацми. То есть некое аннулирование своей собственной значимости. С одной стороны, человек должен ощущать себя важным и значимым, что он сотворен по образу подобию Всевышнего, но в других ситуациях он должен как бы...
Понимать свою ценность.
Понимать свою настоящую ценность и свою слабость, и ощутить себя тем, кем вы сказали, листочком, который, с другой стороны, является частью великого дерева. Но от этого листочка, будет он, не будет он, это дерево, оно будет продолжать стоять в любом случае.
Это дает уверенность и как бы твердость.
И в этом смысле человек перестает трепетать о самом себе. В каком-то смысле мораль из Праги, интересно, об этом же говорит. Он говорит о том, что искусство преодоления страха, исполнения заповедей и вообще служения Всевышнему, Это подобно тому, как человек идет по канату. Если он только подумает о себе, о том, как страшно падать, он упадет. Но если он забудет о себе и подчинит себя служению, то он обретет силы и пойдет.
У меня спрашивают, я бываю часто в Америке, ты не боялся? Меня это вызывает удивление. Представьте себе, вы делаете такое великое дело, вы можете привести освобождение советскому еврейству. Это же счастье. Как ты можешь думать, что ты умрешь? Я поэтому я вообще не думал, я не боялся, потому что я думал о том, как мне повезло, что я как раз сейчас могу что-то сделать. Ну, убьют, убьют, но ведь на, в любом случае, как мне сейчас говорят, ты можешь умереть от короны. Я хожу, правда, соблюдая все законы, преподаю в Ешиве, да, прямо в Ешиве своим ученикам, потому что я знаю, что Zoom – это хорошо, но лучше личный контакт. И как бы я нахожусь, и так мне повезло, в расстоянии километра ходьбы от Ешивы, и все, с маской положенной, и все. И мне говорят, но это же тоже тебе опасно. И говорю, представь себе, говорит, если я, не дай бог, умру от того, что я преподавал своим ученикам, это гораздо лучше, чем умереть потом чуть позже от какой-то болезни, от ты не знаешь, за что вообще, откуда эта вся болезнь взялась. Это не теория, я так живу.
Это напомнило мне рассказ о графе Потоцком, известном польском дворянине из, так сказать, королевской семьи польской.
Авраам бен Авраам.
Который принял иудаизм и который стал Авраамом, сыном Авраама, и он скрывался от инквизиции в городе Вильнюсе, и кто-то его выдал. И ему предложили вернуться в католицизм, он отказался, его пытали, он отказался. И тогда его вывели на площадь в Вильнюсе, развели костер и сожгли. И рассказывают, что те евреи, которые собрались и видели эту казнь, они слышали его поющим песнь, на самом деле, которую мы каждое утро произносим в молитве и говорим «Ашрейну матов калкейну ума ноем горалейну». Как счастливы мы, евреи, и как прекрасна наша участь. Рассказывают, что есть традиция мелодии, которую он пел, и что эту традицию передают из поколения в поколение. И когда ты подумаешь о том, что человека сжигали на костре, а он в этот момент пел песнь, как счастливы мы, евреи.
Ашрейну, ашрейну, ума, 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 тов халкейну. Подобная история была во время Холокоста и очень часто. Рассказывают о Шломе, я думаю, Залиховский, что-то в этом роде. Он был большой торговец текстиля, вот, и уже когда был в гетто, не в Варшаве, он все-таки помогал делами какими-то проводить продовольствие для заключенных. Его поймали и приговорили к смерти. Так в день перед смертной казнью он был еще с другими евреями, которых приговорили к смерти. Он сказал, евреи, сегодня для нас Йом-Кипур. И поскольку он был еще к тому же хорошим хазаном, он помнил на память всей молитвы, и весь этот вечер и утро они провели молитвами Йом-Кипура. И когда я повели, уже согнали евреев на площадь, где их должны были повесить, я все евреи плакали, очень были убиты. Он сказал, евреи, вы должны радоваться, ведь я через несколько секунд предстану перед Акадош Баруху, Мелах Малхем Лахим Акадош Баруху. Это же великое счастье. Если вы хотите что-то передать, я передам ему. Представьте, как этот человек жил. Я думаю, поэтому он и был богачом. Потому что он владел миром, а не мир владел им.
И он пел одну из трогательных мелодий Йом-Кипура. Я это читал, кстати, в книге «Холокост» или «Швара» Бе Йоэль Шворца. Как раз эту историю о Залиховском. Его поймали, потому что он организовал в передачу продовольствия в гетто, которые пытались заморить голодом. То есть он спасал евреев от голодной смерти, а его за это казнили публично. А на самом деле какая-то была заслуга ему, за что он был казнен. За то, что он спасал евреев от страданий и от смерти.
Я не герой. Вы знаете, вы увидите, у меня очень тщедушное телосложение. Вообще у меня по физкультуре всегда была тройка или четверка. Я не герой. Почему я вам это рассказываю? Не для того, чтобы хвалиться. Я вам хочу сказать, так можно. Так получается, это нормально. Я смог, значит, и вы можете.
Если вы смогли, то вы обязываете и других, чтобы они смогли. Я хочу еще раз поблагодарить вас. Всего самого вам хорошего. Здоровья вам, чтобы вы продолжали преподавать Тору своим ученикам и были здоровы, чтобы вы не ссорились, а наоборот, жили в дружбе и согласии, как с вашей семьей, так и с вашими детьми и общиной. Мы гордимся вами. Всего самого вам хорошего еще раз. До свидания.